«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии».
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии». В студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Мы сегодня с вами давайте обсудим вот какую тему. Очень интересную, важную и стратегически важную, как обозначила Надежда сегодня, конечно же. Поговорим о российских инвестициях за рубежом и зарубежных инвестициях в России. У нас в гостях Алексей Владимирович Кузнецов, доктор экономических наук, руководитель Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Очень рад, что пришли.
Спасибо. Не могу не отметить, в свою очередь, что Алексей Владимирович является выпускником нашего любимого географического факультета МГУ. И если говорить о российских инвестициях за рубежом, хочется спросить, насколько они все-таки велики сегодня, и в какие отрасли экономики и производства вкладывает Россия свои средства?
Если смотреть общепринятые международные сопоставления, то Россия по накопленным прямым инвестициям за границей вошла уже несколько лет назад в 15 крупнейших стран. И впереди в основном ведущие экономические державы. Но если говорить о более точных цифрах, то, к сожалению, официальная статистика, даже российская, очень разнится. Есть показатель Центрального банка, который на начало 2010 года зарегистрировал 319 миллиардов долларов накопленных российских прямых инвестиций.
А если сравнить с лидерами, Росстат, сколько?
То только 45.
О, а как это они так считают, простите?
Причем и то, и другое официальная, казалось бы, статистика. На самом деле Росстат опрашивает просто компании, причем еще половина из них ему не отвечает, в силу того, что наш бизнес очень закрытый. То есть реально транснациональные российские компании порядка 100 миллиардов вложили. Угу. Плюс есть еще огромное количество вложений в некоммерческую недвижимость. И это не только уже олигархи, но и средний класс, который покупает домики там или квартиры в Болгарии, Черногории, Украине и прочее. И, наконец, есть еще всякого рода экзотика, типа фондов прямого инвестирования, псевдоинвестиции через Кипр, ну и так далее.
А расскажите, что такое фонды прямого инвестирования? И вот вы сказали, что 319 миллиардов – это российские инвестиции по одной из
это
расчетов.
То, да,
сколько
что
вкладывают
уже
лидеры в этого списка, инвесторов за рубеж?
Лидеры, если взять именно российские транснациональные корпорации, которые не вызывает сомнение, что это действительно уже полноценные ТНК, типа «Лукойла», «Газпрома» или «Северстали», то на них приходится что-то порядка 100 миллиардов, причем «Лукойл» и «Газпром» – это неоспоримые лидеры, но очень сильно в последние несколько лет накануне кризиса подтянулись металлурги. Это «Северсталь», «Евраз», и, в принципе, была и цветная металлургия, «Русал», «Норильский никель», но по ним как раз серьезно ударил достаточно кризис, хотя у них остались, в общем-то, зарубежные предприятия. И еще что интересно, если в нефтегазе, кроме вот двух лидеров, там, конечно, можно найти еще инвесторов, но это одна, две, три компании за рубежом, то у металлургов практически весь перечень лидеров, то есть включая второй эшелон, типа «Мечел», трубной металлургической компании, уже имеют довольно разветвленные сети компаний за границей.
Ну, опять же, все-таки давайте попробуем ответить на этот вопрос. По сравнению с другими мировыми лидерами, наш вот этот вот 319 миллиардов цифра, она внушительная, значительная. Сколько, например, у США?
У США, у Великобритании, Германии, Франции, которые образуют как раз лидеров, у них у всех зашкаливает за триллион долларов. Но там, опять-таки, тоже есть разные оценки, там у кого-то 2 триллиона и так далее. Но я могу сказать, что, в принципе, 319 – это очень много, это больше, чем у тех стран, с которыми можно корректно сопоставлять Россию, то есть какой-нибудь там Бразилии, Индии, даже Китая, если отбросить Гонконг, который выполняет для Азии ту же роль Кипра, что
а вот говоря о Китае и России, если сравнивать, Китай уже давно, в общем-то, является таким развитым лидером, если можно так сказать. Как меняются инвестиционные потоки и структуру России и Китая в последние годы?
Относительно друг друга ты имеешь в виду? Или вообще?
Относительно самих себя. К примеру, сколько и куда вкладывал Китай 10 лет назад и Россия? И сколько и куда вкладывает Китай и Россия сегодня?
Китайская экспансия началась в 80-е годы почти с момента начала реформ. Начиналось все с государственных компаний, которые вкладывали исключительно в сырьевые сектора для того, чтобы обеспечить быстро растущую китайскую экономику надежными поставками. В 90-е годы появился большой перечень китайских компаний, в том числе частных, все вплоть до компьютерного бизнеса. Что касается российских компаний, то, конечно, были определенные инвесторы уже в 90-е годы, тот же «Лукойл», например, начинал. Но реально бум инвестиций, это российских инвестиций, это феномен последнего десятилетия, потому что в конце 2000 года накопленная сумма российских инвестиций составляла только 20 миллиардов. То есть такого роста
на
порядок нет ни у одной страны мира в 2000-е годы. И что любопытно, это же не только, на самом деле, металлурги и нефтянка, с их бума инвестиций начиналось. А сейчас капиталовложения появляются у российских компаний совершенно разных отраслей.
Ну, в общем-то, тот процесс, который сейчас у нас, ну, скажем так, в зачаточной форме, все-таки по сравнению с той же развитой Европой, о чем мы поняли из тех цифр, которые вы обозначили, объясняется очень просто. Ведь становление российского капитала, независимого от государства, начиналось, ну, после вот этих 90-х годов. И, конечно же, это были полулегальные, даже скорее нелегальные инвестиции с нашей стороны. Безусловно, интересная история. Я думаю, что, ну, мы, наверное, в этом смысле уникальная страна. Наверное, нет такого больше опыта в мире, когда инвестиции начинаются именно таким образом, там, теневые, скажем так. А как сейчас обстоят дела? Какие у нас перспективы? И, например, почему вы отнесли Россию все-таки ближе к тем странам, которые вот вы обозначили, Бразилия, Индия, Китай, нежели к Европе? Потому как для меня это вот все-таки принципиально важный вопрос. Китай, Индия, Бразилия, безусловно, это лидеры одного порядка. Можем ли мы к ним относиться адекватно? Мне кажется, ближе к Европе мы как-то.
Ну, вы сразу произнесли несколько вопросов по поводу нелегального бегства капитала. Действительно, 90-е годы
проходили
под знаком именно этого бегства капитала. Сейчас бегство, конечно, продолжается, но не в таких масштабах, главное, его роль не столь велика. Я не уверен, что не было стран, которые тоже начинали с бегства капитала, а главное, если по цифрам говорить, то, например, у Германии нелегальное бегство капитала значительно больше считается, чем у России.
Там тоже счет...
Вот она, самая развитая экономика
Там
Европы.
Тоже счет идет на сотни миллиардов долларов нелегально вывезенного
это
немецкого...
Это сегодня?
Да.
Сегодня такое?
Ну, это как бы накопленная сумма, но ведь постоянно
лихтенштейнский... Это 20-30-е годы.
Почему 20-30-е? Это 80-е, 90-е,
а уже 80-е, 90-е. Тоже.
Лихтенштейн, Швейцария и прочие вещи. Люди не платят просто налогов, и они их укрывают.
Вот. Слушайте, простите, что перебью. Буквально на днях услышала новость по спортивному каналу о том, что знаменитый Уэйн Руни, которого мы все любим как замечательного футболиста, скрывает свои налоги. Вы представляете, даже вот в развитой Англии.
Ну,
Европе.
Посадили же отца Штеффи Граф, например, в Германии.
Ну, в общем, да.
Раз.
Но это тоже относится, да, как бы к нелегальному спорту.
Ну, к прямым инвестициям это не относится.
Конечно.
Это действительно нелегальный бизнес капитала. Просто я говорю, что говорить о исключительном каком-то российском феномене бегства капитала нельзя.
Ну и слава богу, значит, в этом смысле мы не едины. Не
есть австриец Шнайдер, который посчитал, в принципе, теневую экономику в разных странах, в том числе европейских, обнаружил, что многие члены Европейского Союза имеют по 20-30%. А в Южной Европе так 10-15% вообще в респектабельных
странах. Мы просто
стран.
О них хорошо думаем.
А в российских инвестициях какой процент, если это оценивалось, занимают именно нелегальный вывоз капитала?
Понимаете, тут сейчас так говорить нельзя. По какой причине? Формально все прямые инвесторы должны отчитаться перед Росстатом по форме «один инвест» о своих зарубежных инвестициях.
Но поэтому у них 45.
Раз у них 45, то, значит, по идее, все остальные уже нарушили.
319 минус 45.
При этом, однако, есть огромное количество компаний, которые в своих официальных годовых и финансовых отчетах демонстрируют эти суммы, поэтому, в принципе, посчитать можно и сказать, что это нелегально. легальный вывоз капитала нельзя, они не нарушают закона, именно вывозя капитал. Они просто не очень афишируют это. А при этом есть же еще вопрос, связанный с небольшими инвесторами. Та же металлургия, нефтянка, они на виду, потому что каждый проект, если он действительно из себя что-то представляет, счет уже идет на десятки миллионов долларов. А есть, по сути, транснациональные корпорации или компании, пытающиеся стать транснациональными, то есть у них там пяток стран, где есть дочерние структуры, и вы их никогда не причислите к транснациональным. Ну, допустим, у Интерфакса есть информагентство в нескольких странах, уже теперь не только СНГ, но и в Китае, в Польше, чем вам не маленькая медиа ТНК. Или лаборатория Касперского, производство программного обеспечения, причем там тоже счет идет на считанные миллионы долларов, они не скрывают это, они проходят по статистике тех стран, которые регистрируют российский капитал как один из значимых инвесторов.
Нет, но все, что сейчас связано с информацией, очень сложно куда-либо отнести конкретно, безусловно, это отдельный вопрос. И все-таки я вернусь к своему вопросу, ко второй его части по поводу Китая, Индии, Бразилии и Западной Европы. Так все-таки, почему вы отнесли российскую инвестиционную часть, скажем так, экономики ближе к этим странам?
Все дело в том, что в основном инвестируют компании, пытаясь эксплуатировать какие-то имеющиеся у них преимущества. И получается, что если мы посмотрим на отраслевую структуру российских инвестиций за границей, большая часть компаний – это либо производители сырья, либо экспортеры полуфабрикатов, типа там черных металлов, стальной продукции и так далее. А в химии – это минеральные удобрения. Естественно, западноевропейские страны в основном представлены высокотехнологичными компаниями, у которых априори несколько иные перспективы в инвестиционной экспансии за рубежом. Потому что если у нас не будет меняться отраслевая структура, то мы не сможем догнать ту же Испанию или Бельгию или Нидерланды, которые следом идут как раз вот за Германией и Великобританией.
Но у нас задача стоит менять отраслевую структуру.
Ну, задача у нас стоит.
Задача стоит, и, в общем-то, шаги на пути к этому делаются все равно. Хоть как. Но, насколько мне известно, например, во всем мире сейчас индусы заполонили как раз-таки рынок IT-технологий на всех структурах и во всех смыслах, начиная от обычных людей, которые в этой индустрии работают, и заканчивая теми компаниями, которые сейчас производят продукцию вот этого вот IT-рынка, скажем так. Конечно же, мы что-нибудь делаем в этом смысле? Навряд ли. Конкурентоспособная,
нет, как
увы.
Раз я с вами здесь полностью не соглашусь, потому что если идти именно в сферу анализа прямых инвестиций, то индийцы в основном работают на аутсорсинге, то есть они просто обслуживают американские ТНК. А наши компьютерные фирмы как раз пытаются делать национальное программное обеспечение, просто мы привыкли смотреть в первую очередь на пакеты, там, условно говоря, Microsoft Office, а есть же профессиональное банковское программное обеспечение, телекоммуникационное и прочее. И компании типа там Luxoft, IBS, группы и прочее, плюс эти фирмы или их группы заняты еще системной интеграцией, то есть делают какие-то компьютерные решения на чужих продуктах, они как раз занялись инвестиционной экспансией. Более того, есть одна фирма, забыл ее сейчас название, она инвестирует не только на просторах СНГ, пытаясь привлечь именно там украинских и белорусских программистов, но и пошла даже во Вьетнам, чтобы снизить трудовые издержки, и вьетнамцы пишут какие-то простые программы, а в Москве и в Питере из этого из всего делаются хорошие, да, продукты, которые именно для отдельных отраслевых решений.
Этого я действительно не знала, есть чем гордиться.
То есть, к слову, о наукоемкости и необходимости модернизации, да, заложенной в геополитике нашей сегодня, идут ли и насколько они велики, зарубежные инвестиции в наукоемкие
маленькие,
сектор России?
К сожалению.
Нам не нужна модернизация, извини, что я тебя перебью. Нам нужны инновации. И сейчас задача стоит в инновациях, чтобы один раз...
Но мы пытаемся модернизировать, уходя в инновации.
Это бесполезно. Сейчас объясню, почему. Мне тут недавно один замечательный человек, который занимается индустриальным дизайном, зовут его Владимир Пирожков, объяснил, что такое на пальцах модернизация, чем она отличается от инновации. Вот инновация — это когда от, скажем так, от коня к железной лошадке, что называется, от лошади к трактору. Вот это инновация. А модернизация – это когда на трактор навешивается огромное количество опций и так далее. То же самое там от наперстка к швейной машинке. Вот мы сейчас все-таки занимаемся не инновациями, а модернизациями. А для того, чтобы наша экономика переструктурировалась или там вообще, ну как-то вот Россия взяла и поменялась, нужны инновации. Есть ли возможность их создать, а тем более конкурировать в области, там, я не знаю, инвестиций в этом смысле в ближайшее время? Ну не знаю, посмотрим.
Нет, у нас на самом деле есть два разных направления. Та же нефтянка или металлургия, они все равно останутся очень важными отраслями при любом развитии национальной экономики. Проблема в том, что далеко не все компании этого сектора осуществляют технологическое перевооружение своих предприятий в России. Более того, есть же примеры, когда можно купить ведущую иностранную компанию, переживающую тяжелые финансовые времена, и, по сути, своровать оттуда технологии для России, только уже не своровать, а легальным образом перенести, поскольку это ваша теперь единая будет транснациональная корпорация.
Только Россия это не делает, по-моему.
Единичные только можно привести примеры. Ну, условно говоря, Ренова, это уже не металлургия, купил контрольные пакеты в Зульцере или Орликоне в Швейцарии и какие-то нанотехнологические решения перенесла в Россию, там в Новочебоксарске что-то собираются строить. Металлурги заявляют периодически, что они этим заняты. Проверить очень тяжело, хотя, в принципе, те, кто изучает детально металлургию, говорят, что перед кризисом некое технологическое обновление достаточно серьезное происходило.
Угу.
Поэтому не исключено, что происходило в том числе не за счет закупки просто импортного оборудования, но и перетаскивания. В машиностроении тоже есть единичные примеры, ну, там, условно говоря, какой-нибудь Савеловский машиностроительный завод, входящий в группу компании «Бородино», получил производственную линию с итальянского станкостроительного предприятия, которая никогда бы просто так не была продана, если бы это предприятие не стало подконтрольным россиянам. Но это, к сожалению, все единичные примеры.
Но слава богу, что они есть. А
конечно.
Вот если говорить все-таки о зарубежных инвестициях в Россию, куда вкладываются зарубежные инвесторы, в какие отрасли и в какие...
Чем Россия привлекательна сегодня зарубежным инвесторам?
Вообще, как это ни парадоксально звучит, но Россия привлекательна ёмким рынком сбыта. Наши природные ресурсы играют второстепенную роль и только для ограниченного круга компаний, вкладывающих в ту же нефтянку.
То есть у нас активный потребитель.
У нас просто большое население, да, достаточно.
Все проще.
И второй момент. С нашей территории легко завоевывать другие страны СНГ. И, в принципе, большинство предпочитает это делать.
То есть смысл такой, если в России пошло, то в союзных государствах тем более.
Не совсем так, тут скорее как раз можно вспомнить нашу географию. Дело в том, что знаменитую концепцию иерархической волновой диффузии инноваций, которую Хегер Страмп, лидер Лундской школы географии, в свое время предлагал именно для описания территориального распространения нововведений, некий географ из Германии Рольф Шлунце применил для описания распространения прямых инвестиций в пространстве. Ну, прямые инвестиции, по сути, тоже некое нововведение, только не в традиционном понимании инноваций. И поэтому, в принципе, когда иностранные инвесторы многих отраслей, не всех, приходят в Россию, они чаще всего сначала идут в Москву или столичную агломерацию, если уж говорить более конкретно, потому что многие промышленники идут, естественно, в подмосковные городки. Либо, это есть еще искажение эффектом соседства, те же финны идут в Санкт-Петербург. И дальше начинается расползание по территории России. Лучше всего это проявляется в отраслях, где для обслуживания клиентов надо очень много предприятий. Допустим, розничный банковский бизнес или сетевая торговля, тут же Ашан. Ну, самый яркий пример Ашан, как пришел.
Икея.
Да, ну, это любые. Когда уже есть эффект от масштаба производства, вот волновой и иерархический характер немножко искажаются. Ну, например, пивоваренная компания «Балтика», там каждый завод обслуживает уже большой достаточно...
Субъект федерации,
не субъект, а уже, по сути, экономические районы. Вот старая была сетка. У них с десяток заводов на территории России.
Да.
И причем любопытно, что они шли действительно от запада на восток. Восток.
И уже на Дальнем Востоке существует завод.
И вот как раз с этой точки зрения, когда они воспринимают СНГ, все равно там русские знают, культура примерно одна и та же, ведение бизнеса, то они как раз, выходя из Москвы и Питера, там есть искажения, бывает, что кооперации искажают. Ну, Липецк, например, итальянцы, как они оказались в Липецке, это и была их стартовая площадка для нескольких фирм. Там целый ряд причин, ну, просто у них были партнеры. Но, тем не менее, вот из центральной и северо-западной России начинают расползаться уже по всей территории бывшего Советского Союза, ну, может быть, за исключением Прибалтики, потому что она теперь уже тяготеет
к ЕС. Какие страны больше всего инвестируют в Россию и в какие отрасли? Это та же самая нефтянка и машиностроение наиболее такие окупаемые?
Меняется сейчас немножко структура. Опять-таки, проблема со статистикой. Очень сильно все искажает Кипр, который на самом деле
он
в России...
вообще в последнее время как-то очень... Да, он остро искажает все, что вокруг него происходит.
Реально, конечно, кипрские инвестиции в России есть. Их очень мало, но, например, кипрский какой-то банк купил себе тут дочернюю структуру. Поэтому могу ли все кипрские инвестиции считать псевдоиностранными и просто российскими капиталовложениями, вернувшимися с этого острова? Нельзя. Но в основном, конечно, это так. Поэтому у нас по статистике один из важных получателей иностранного капитала – это металлургия. Но на самом деле иностранных инвесторов там мало, потому что просто формально Новолипецкий металлургический комбинат принадлежит киприотам, а Евразгруппа принадлежит люксембуржцам. Uh-huh. А, конечно, они принадлежат россиянам на деле. А если говорить о реальных вложениях, помимо нефтяной отрасли, это сейчас очень активно стали, естественно, в автопром вкладывать, почему это тенденция последних лет. По доле довольно велика в некоторых подотраслях пищевой промышленности и, допустим, даже в промышленности стройматериалов. Там какая-нибудь стекловата или еще что-то, это
но
действительно
это
уже...
работает.
Да. Плюс в сферу услуг резко стали наращивать инвестиции. Это сетевая торговля, это банки, ну и в какой-то степени, условно, можно сказать, телеком, потому что у Вымпелкома один из соинвесторов норвежцы, у Мегафона тоже скандинавы, есть еще Теле2. Раньше, собственно говоря, и у МТС были иностранные инвесторы. Хотя формально не очень там большие инвестиции, но эффект огромный.
Ну хорошо, с этим понятно более-менее. А что касается российских инвестиций за рубежом? Я так понимаю, что, выходя на зарубежные рынки, мы сталкиваемся, мы, российские там бизнес-элиты или предприниматели, назовите это как угодно, сталкиваемся с определенного рода трудностями. Вот с какими трудностями россияне сейчас сталкиваются, что препятствует? Может быть, что-то помогает, может, наоборот, все двери сейчас нам открыты.
На самом деле есть несколько групп препятствий. Одна связана с тем, что сами себе мешаем. Иначе говоря, не хватает опыта ведения бизнеса за границей. Ну, некоторые просто дураки покупают то, что ни в коем случае нельзя было покупать.
Приведите пример, если можно, на скидку.
Ну, не хочу я их очень сильно уж так прикладывать.
Ты знаешь, как фамилии назвать, неприлично.
Да, да. Случаи были, когда люди в западноевропейских странах заходили в отрасли с большой конкуренцией и не могли работать. Например, в страховом бизнесе в Европейском Союзе.
Ну,
страховщики,
как можно с нашей ментальностью в страховой бизнес Западной Европы?
Причем, понимаете, с банками еще удается работать. Почему? Банк обслуживает клиента, бывают просто разовые сделки. Рискуете 2-3 дня, переведут, деньги не переведут.
Ну,
но так, естественно, никто уже давно не кидает.
Большие деньги застрахованы.
Да, и никто так не кидает, когда выходит на внешние рынки. А у страховщиков-то проблема в том, что они, по меньшей мере, там полгода-год должны не разориться, не обанкротиться, и люди должны принести доверить им со своими страховыми сделками. Зачем полезли в Европу, причем были такие примеры. А сейчас в условиях кризиса это особенно ярко все проявилось. В СНГ все нормально у этих компаний, в Западной Европе приходится распродавать, замораживать и так далее. Есть и в промышленности примеры тоже хватает. Второй момент, то, о чем сейчас часто кричат инвестиционный протекционизм, вопрос очень скользкий, потому что Сургутнефтегаз купил 21% венгерской нефтяной фирмы МОЛ, это формально давало ему место в совете директоров. Но из-за того, что Сургутнефтегаз скрывает своих конечных собственников, формально это вот именно офшоры им владеют, венгры обеспокоились, очень быстро изменили закон, европейская бюрократия это все утвердила при всей своей неповоротливости моментально, и в результате 27% у наших инвесторов остался, но участвовать в решениях этой фирмы они не могут. Считается, что европейцы защищались от российского вмешательства в строительство газопровода Набукко, который, естественно, пойдет во вход России. Так ли это? Или действительно венгры правы, что почему Сургутнефтегаз скрывает своих конечных собственников?
Но я так поняла, что все проблемы российских инвестиционных попыток за рубежом, наверное, сталкиваются, во-первых, с тем, что нам еще не до конца доверяют, а во-вторых, с нашей глупостью, что ли?
Видимо, можно действительно сказать так. Еще третий момент, что просто не хватает конкурентоспособности иногда.
Ну, это, знаете ли, это все наживное, что называется, я надеюсь.
Кстати, вот эта иерархически волновая диффузия проявляется и в российской инвестиционной экспансии за рубежом. У нас ведь наибольшая доля присутствия российского капитала в общей сумме иностранного бизнеса – это страны СНГ, Прибалтика и балканские государства, там Болгария, Румыния, Черногория. В Германии абсолютно и в Италии большие показатели, но доля уже в районе 1% во всем иностранном капитале. Ну, плюс там еще Монголия и еще несколько таких вот стран.
Прекрасно. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Не все успели обсудить. Есть повод встретиться во второй части обсуждения. Интересный вопрос, не правда ли? Друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях был доктор экономических наук. Вы, надеюсь, в этом убедились уже. Руководитель Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Владимирович Кузнецов. Алексей Владимирович, приходите еще, было очень интересно.
Спасибо за приглашение.
А программу для вас провели Надежда Пупшева
и Виктория Луценко.
Счастливо.
Мир географии.